Глава 6. «Ты верно уже слышал новость, Безил?» Такими словами лорд Генри встретил в этот вечер Холлуорда, вошедшего в указанный ему лакеем отдельный кабинет ресторана «Бристоль», где был сервирован обед на троих. «Нет, Гарри, а что за новость?» — спросил художник, отдавая пальто и шляпу почтительно ожидавшему лакею. «Надеюсь, не политическая? Политикой я не интересуюсь. В палате общин едва ли найдется хоть один человек, на которого художнику стоило бы расходовать краски. Правда, многие из них очень нуждаются в побелке». «Дориан Грей собирается жениться», — сказал лорд Генри, внимательно глядя на Холлуорда. Холлуорд вздрогнул и нахмурился. «Дориан женится», — воскликнул он. «Не может быть». «Однако это сущая правда». «На ком же?» «На какой-то актриске». «Что-то мне не верится. Дориан не так безрассуден». «Дориан настолько умен, мой милый Безил, что не может время от времени не делать глупостей». «Но брак не из тех глупостей, которые делают время от времени, Гарри». «Так думают в Англии, но не в Америке», — лениво возразил лорд Генри. «Впрочем, я и не говорил, что Дориан женится. Я сказал только, что он собирается жениться. Это далеко не одно и то же. Я, например, ясно помню, что женился, но совершенно не припоминаю, чтобы я собирался это сделать. И склонен думать, что такого намерения у меня никогда не было».
«Да ты подумай, Гарри, из какой семьи Дориан? Как он богат, какое положение занимает в обществе? Такой неравный брак просто-напросто безумие».
«Если хочешь, чтобы он женился на этой девушке, скажи ему то, что ты сейчас сказал мне, Безил. Тогда он наверняка женится на ней. Самые нелепые поступки человек совершает всегда из благороднейших побуждений».
«Хоть бы это оказалась хорошая девушка. Очень печально, если Дориан навсегда будет связан с какой-нибудь дрянью, и этот брак заставит его умственно и нравственно опуститься».
«Хорошая ли она девушка?» «Она красавица, а это гораздо важнее», — бросил лорд Генри, потягивая из стакана вермут с померанцевой. «Дориан утверждает, что она красавица, а в этих вещах он редко ошибается. Портрет, который ты написал, научил его ценить красоту других людей. Да-да, и в этом отношении портрет весьма благотворно повлиял на него. Сегодня вечером мы с тобой увидим его избранницу, если только мальчик не забыл про наш уговор».
«Ты все это серьезно говоришь, Гарри?»
«Совершенно серьезно, Безил. Не дай бог, чтобы мне пришлось говорить когда-нибудь еще серьезнее, чем сейчас».
«Но неужели ты одобряешь это, Гарри?» — продолжал художник, шагая по комнате и кусая губы. «Не может быть. Это просто какое-то глупое увлечение».
«А я никогда ничего не одобряю и не порицаю. Это нелепейший подход к жизни. Мы посланы в сей мир не для того, чтобы проповедовать свои моральные предрассудки. Я не придаю никакого значения тому, что говорят пошляки, и никогда не вмешиваюсь в жизнь людей мне приятных. Если человек мне нравится, то все, в чем он себя проявляет, я нахожу прекрасным. Дориан Грей влюбился в красивую девушку, которая играет Джульетту и хочет жениться на ней. Почему бы и нет? Женись он хоть бы на Миссалине, от этого он не станет менее интересен. Ты знаешь, я не сторонник брака. Главный вред брака в том, что он вытравливает из человека эгоизм. А люди не эгоистичные, бесцветны. Они утрачивают свою индивидуальность. Правда, есть люди, которых брачная жизнь делает сложнее. Сохраняя свое «я», они дополняют его множеством чужих «я». Такой человек вынужден жить более чем одной жизнью и становится личностью высокоорганизованной. А это, я полагаю, и есть цель нашего существования. Кроме того, всякое переживание ценно. И что бы ни говорили против брака, это ведь, безусловно, какое-то новое переживание, новый опыт. Надеюсь, что Дориан женится на этой девушке, будет с полгода страстно обожать ее, а потом внезапно влюбится в другую. Тогда будет очень интересно понаблюдать его».
«Ты все это говоришь не всерьез, Гарри. Ведь если жизнь Дориана будет разбита, ты больше всех будешь этим огорчен. Право, ты гораздо лучше, чем хочешь казаться».
Лорд Генри расхохотался. «Все мы готовы верить в других по той простой причине, что боимся за себя. В основе оптимизма лежит чистейший страх. Мы приписываем нашим ближним те добродетели, из которых можем извлечь выгоду для себя, и воображаем, что делаем это из великодушия.
Хвалим банкира, потому что хочется верить, что он увеличит нам кредит в своем банке. И находим хорошие черты даже у разбойника с большой дороги, в надежде, что он пощадит наши карманы. Поверь, Безил, все, что я говорю вполне серьезно. Больше всего на свете я презираю оптимизм. Ты боишься, что жизнь Дориана будет разбита. А, по-моему, разбитой можно считать лишь ту жизнь, которая остановилась в своем развитии. Исправлять и переделывать человеческую натуру значит только портить ее. Ну, а что касается женитьбы Дориана, конечно, это глупость. Но есть иные, более интересные формы близости между мужчиной и женщиной, и я неизменно поощряю их. А вот и сам Дориан. От него ты узнаешь больше, чем от меня. «Гарри, Безил, дорогие мои, можете меня поздравить», — сказал Дориан, сбросив подбитый шелком плащ и пожимая руки друзьям. «Никогда еще я не был так счастлив. Разумеется, все это довольно неожиданно, как неожиданны все чудеса в жизни. Но мне кажется, я всегда искал и ждал именно этого». Он порозовел от волнения и радости и был в эту минуту удивительно красив. «Желаю вам большого счастья на всю жизнь, Дориан», — сказал Холлорд. «А почему же вы не сообщили мне о своей помолвке? Это непростительно, ведь Гарри вы известили». «А еще непростительнее то, что вы опоздали к обеду», — вмешался лорд Генри, с улыбкой положив руку на плечо Дориана. «Ну, давайте сядем за стол и посмотрим, каков новый здешний шеф-повар. А потом вы нам расскажете все по порядку». «Да тут и рассказывать почти нечего», — отозвался Дориан, когда они уселись за небольшой круглый стол. «Вот как все вышло. Вчера вечером, уйдя от вас, Гарри, я переоделся, пообедал в том итальянском ресторанчике на Руперт-стрит, куда вы меня водили, а в 8 часов отправился в театр. Сибилла играла Розалинду. Декорации были, конечно, ужасные. Орландо просто смешон. Но Сибилла... Ах, если бы вы ее видели! В костюме мальчика она просто загляденье. На ней была зеленая бархатная куртка с рукавами цвета корицы, коричневые короткие штаны, плотно обтягивавшие ноги, изящная зеленая шапочка с соколиным пером, прикрепленным блестящей пряжкой, и плащ с капюшоном на темно-красной подкладке. Никогда еще она не казалась мне такой прелестной. Своей хрупкой грацией она напоминала танагрскую статуэтку, которую я видел у вас в студии, Безил. Волосы обрамляли ее личико, как темные листья бледную розу. А ее игра... Ну да вы сами сегодня увидите. Она просто рождена для сцены. Я сидел в убогой ложе, совершенно очарованный. Забыл, что я в Лондоне, что у нас теперь 19 век. Я был с моей возлюбленной далеко, в дремучем лесу, где не ступала нога человека. После спектакля я пошел за кулисы и говорил с ней. Мы сидели рядом, и вдруг в ее глазах я увидел выражение, какого никогда не замечал раньше. Губы мои нашли ее губы. Мы поцеловались. Не могу вам передать, что я чувствовал в этот миг. Казалось, вся моя жизнь сосредоточилась в этой чудесной минуте. Сибилла вся трепетала, как белый нарцисс на стебле. И вдруг опустилась на колени и стала целовать мои руки. Знаю, мне не следовало бы рассказывать вам все это, но я не могу удержаться. Помолвка наша, разумеется, строжайший секрет. Сибилла даже матери ничего не сказала. Не знаю, что запоют мои опекуны. Лорд Редли, наверное, ужасно разгневается. Пусть сердится, мне все равно. Меньше чем через год я буду совершеннолетний и смогу делать, что хочу. Ну скажите, Безил, разве не прекрасно, что любить меня научила поэзия, что жену я нашел в драмах Шекспира? Губы, которые Шекспир учил говорить, прошептали мне на ухо свою тайну. Меня обнимали руки Розалинды, и я целовал Джульетту. «Да, Дориан, мне кажется, вы правы», — с расстановкой отозвался Холлорд. «А сегодня вы с ней виделись?» — спросил лорд Генри. Дориан Грей покачал головой. «Я оставил ее в Орденских лесах и встречу снова в одном из садов Вероны». Лорд Генри в задумчивости отхлебнул глоток шампанского.